Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Что такое народная память? Как она действует, преобразует жизнь каждого человека? Когда мы вспоминаем о тех, кто вложил в историю нашего Отечества все свои силы, все свое упование, всю свою любовь, мы чувствуем их невидимую поддержку. Так осуществляется связь поколений. Так развивается наша жизнь. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня накануне Пасхи Христовой, воскресения Господа нашего Иисуса Христа, победы над смертью. Мне хотелось бы пригласить вас в место, где жива память о тех, кто положил души свои за други своя, во славу своей Родины. И эта память приводит в Москве в Токмаков переулок, расположенный неподалеку от трех главных московских вокзалов, всех тех людей, которые любят Россию неравнодушно, горячо, открыто, радостно, живут в своей стране, ценя и уважая ее историю, ее государей, ее полководцев, ученых и писателей, художников и музыкантов, священнослужителей, всех тех, кто созидал Россию такой, какой она стала и продолжает преображаться для вечности. В небольшой старинной усадьбе расположен необычный музей. Он сложен из редких и дорогих экспонатов, дорогих скульптур, икон и фотографий, изделий из стекла и фарфора, антикварных предметов, собранных воедино в частную коллекцию ее бессменным хранителем, автором экспозиции Александром Васильевичем Ренжиным, которого поддержали в его начинании многие прекрасные люди, любящие свое отечество. Создание такого удивительного пространства – это уникальный музей императора Николая II, имевшего в начале XX века свою резиденцию в Московском Кремле, а ныне как будто раскрывающего глубокую тайну своей семьи, своего правления в этих тихих, уютных залах, наполненных необычайным теплом и любовью. Мы бы хотели назвать нашу сегодняшнюю программу «История одного экспоната». Но сам экспонат, сама тема, которая раскрылась за этой распахнутой для нас дверью, оказалась намного шире. Точнее, она воссоединила многие времена. Она охватила все то, что с нами происходит сейчас, и происходило 120 лет назад, когда Россия переживала очередное военное испытание – русско-японскую войну, и когда вступила в войну Первую мировую. В залах музея императора Николая II, где расположены уникальные портреты и бюсты российских императоров, предметы, связанные с коронациями царей, их царскими резиденциями, вещи, сохраненные людьми в память о своих государях, есть зал, где все посвящено военной памяти, которая, как на драгоценное ожерелье, нанизывает на историю России все новые и новые кольца, делая его еще более значимым и дорогим. Мы стояли у одной иконы, выполненной, по словам художника-реставратора, коллекционера, искусствоведа Александра Васильевича Ренжина в начале XX века в Москве, сразу после прославления святого преподобного Серафима Саровского, накануне первого для России военного испытания в том перевернувшем всю нашу историю веке, в 1904 году.
Ну, обретена она была мною уже более 10 лет назад, да. У одного частного коллекционера я ее видел. И он как-то особо даже значения не придавал тому, что там на обратной стороне табличка, она небольшая, серебряная табличка. И поскольку я, так сказать, любопытный, говорю, ну вот Серафим Саровский так или иначе связан с семьей государя, как мы знаем, то есть его прославление – это дело самого Николая II, и наследник царевич родился во многом благодаря молитвам этому подвижнику благочестия. И, ну, как-то вот проявил я интерес к этому делу, что же написано на этой табличке. А написано было на ней следующее. Благословение их величеств на поход 1904 года 164-му пехотному Закатальскому полку. И эта икона, конечно, стала предметом моего интереса. И, в общем, я ее обрел. Да. И тогда уже в музее она особое место заняла, поскольку тут вот и события последних лет, да, вы видите, какие они немножко даже похожи на события тех времен, когда солдаты хотят духовной поддержки. Вот. И такое благословение царя, оно, конечно, очень важно. Уже два раза эта икона летала на СВО. И здесь солдатики, вот, которые уходят на фронт, они тоже приходили и прикладывались много-много-много раз. Да. Так что в некотором смысле такой вот духовная опора, она является и до сих пор.
Мне стало интересно узнать историю 164-го Закатальского полка, созданного накануне русско-турецкой войны в 1874 году, причем из батальонов нескольких полков. Так что можно сказать, что Закатальский пехотный полк был сводным, представляющим из себя весь срез русской императорской армии. Мне запомнилась судьба одного из подпоручиков Закатальского полка, Хвощинского Владимира Алексеевича, из дворян Симбирской губернии, который в самом начале Первой мировой войны участвовал в действиях полка, уже в августе был ранен, а в октябре 1914 года был убит, получив, вероятно, посмертно орден Святой Анны IV степени, знак которого носили на шпаге с надписью «За храбрость». А девизом этого ордена были слова «Любящим правду, благочестие и верность». Наверное, служа памяти последнего российского государя, дома Романовых, создатели музея и участники фонда императора Николая II подвязаются в своих неустанных трудах, руководствуясь именно этими идеалами жизни. Президент фонда, дочь Александра Васильевича, Анна Александровна Садриева, поделилась тем, что икона святого преподобного Серафима Саровского является чудотворной. Все солдаты, которых благословил этой иконой государь, вернулись с русско-японской войны живыми. Музей императора Николая II – это не только замечательная экспозиция, где есть уникальные портреты царей и вещи членов царской семьи, подаренные, например, великими княжнами портсигары, офицерам подшефных полков, или акварельные работы сестры царя, великой княгини Ольги Александровны, которая на вырученные от своих картин средства создала военно-полевой лазарет и в течение 2 лет выносила раненых с поля боя на своих руках. Это уникальное пространство, в котором проходят прекрасные концерты и потрясающе интересные циклы лекций. Этой весной они удивляют своим сопереживанием событиям современным.
Всегда говорю, когда веду экскурсии, что мы с вами счастливые люди, потому что мы живем с вами в ту эпоху, когда мы можем эту эпоху, эпоху царствования императора Николая II, узнать такой, какой она была на самом деле. Все те мифы, которые складывали большевики вокруг личности самого императора, вокруг того, каким было наше государство, они, слава богу, все сейчас опровергнуты, рассеяны. И цель, собственно, нашего фонда и нашего музея – это все нести шире, как можно шире и дальше. Чем, собственно, мы и занимаемся. То, что касается военной тематики, мы уже неоднократно к ней обращались. И у нас приходила одна из первых презентаций книги Андрея Анатольевича Борисюка, кандидата исторических наук. Презентация книги «Забытая война». Также ряд других лекций, связанных с военной тематикой. И вот сейчас у нас буквально открыт целый цикл мероприятий. Как-то он у нас совпал с Великим постом, уж не знаю, случайно или так как-то промыслительно. Открыт был этот цикл таким добрым знаком, молебным с акафистом перед иконой батюшки Серафима Саровского, который Николай II благословлял солдат, которые шли на русско-японскую войну. Эта икона чудотворная, так как эти солдаты, слава богу, все вернулись живыми. К слову сказать, эту икону неоднократно уже сотрудники нашего фонда возили и в госпитале к нашим раненым военным участникам СВО, и однажды возили на линию фронта, то есть она приняла участие и в нынешних военных событиях.
Музей императора Николая II – большая коллекция уникальных икон. Например, иконы, которые дарили в день коронации император Александр III, императрица Мария Федоровна своим подданным с изображением своих небесных покровителей, святого благоверного великого князя Александра Невского и святой равноапостольной Марии Магдалины. Или иконы святителя Николая Чудотворца и мученицы Александра Римской, святых последней царской четы. Но в этом пространстве бурлит жизнь не только воспоминанием истории России, но и продолжением ее в наши дни. Так оно живо, наполнено любовью и патриотизмом. Одним из главных направлений развития музея императора Николая II является научная деятельность, которая часто, как айсберг на просторах океана, демонстрирует лишь малую часть огромного творческого потенциала его сотрудников. Огромный интерес у посетителей вызывают лекции, с разных сторон раскрывающие эту эпоху. Это и лекция о жизни семьи последнего русского царя, о его детях, и документальные фильмы, составленные из хроники паломничества царской семьи по древним городам России, осуществленного к 300-летию дома Романовых, и незабываемые лекции по истории нашего Отечества. И поскольку мы вошли сегодня под своды этого запоминающегося своей необыкновенной атмосферой музея, чтобы познакомиться с одним из его многочисленных залов, посвященных истории войн и побед русского оружия, участником нашей программы стал кандидат исторических наук, научный сотрудник отдела новейшей истории Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, советник фонда императора Николая II Андрей Анатольевич Борисюк, автор книг «Рекорды империи. Эпоха Николая II. и история России, которую приказали забыть. Николай II и его время. Андрей Анатольевич завершил работу над новой книгой о Первой мировой войне. «Забытая война. Россия в 1914-18 годы. Факты, цифры, подвиги героев». И мы беседовали о том, каким было положение России и ее военный потенциал в начале 20 века.
В 19 веке, когда во всем мире появляются железные дороги, да, в первую очередь от появления этой технологии выигрываем не мы. Выигрывает Англия, выигрывает Франция, потом к середине 19 века Германия, потому что им удается быстрее связать свои предприятия развитой железнодорожной системой, да, их предприятия получают импульс развития, начинается форсированная индустриализация и так далее. Они выходят на позиции лидеров. В России эти процессы запускаются тогда же, так же и в то же время, но нам требуется создать более развитую систему, транспортную в первую очередь, чтобы связать свои промышленные центры, разрозненные, между которыми тысячи километров, в единую систему. Да? Сделать это быстро невозможно, поэтому к концу 19 века европейские страны вырываются вперед. Это создает серьезные угрозы нашей безопасности, потому что сильная экономика – это сильная армия. И вот эти тучи войн уже нависали у наших границ практически всех. Именно в связи с тем соблазном, который получали, в первую очередь, европейские страны, воспользоваться нашей временной слабостью. Почему временной? Потому что железные дороги у нас строятся, они строятся быстро, и рано или поздно мы все-таки воспользуемся своей рекордной ресурсной базой, тогда мы не оставим шансов. Эти процессы запускаются, дороги строятся, мы действительно выходим на рекордные темпы развития, но именно по процентам роста, да, по фактическим показателям они еще лидируют, но мы сближаемся с тенденцией выхода на, в общем-то, их опережение. И давать нам дорогу к этому мировому лидерству, понятное дело, никто не собирался. Поэтому планы войны против нас готовили все. И Англия, и Германия, и подконтрольные им другие страны, в том числе и на Востоке.
Когда мы рассматривали с Александром Васильевичем экспозицию музея, которая все время дополняется новыми экспонатами, я спросила его о том, есть ли у него любимый зал. И оказалось, что это зал, где рассказывается о строительстве Транссибирской магистрали, блистательно осуществленной Россией накануне русско-японской войны и продолжающейся вплоть до начала Первой мировой войны, которая стала возможным именно под руководством государя Николая Александровича. Мне вспомнился эпизод из воспоминаний о жизни молодой царской четы в Александровском дворце в Царском селе, когда по всей анфиладе комнат дворца были разложены карты России, и государь вместе со своими министрами изучал пути сообщения между центром России и ее окраинами.
Как ни странно, самый любимый такой стенд вот у нас во втором зале есть, который посвящен путешествию цесаревича на восток. Все-таки тогда 22-летний юноша уже проявил себя как выдающийся государственный деятель. Мало того, что он встретился с лидерами 12 государств, заключил и обновил старые договоры, как торговые, так и политические, он ведь заложил Транссибирскую железнодорожную магистраль и построил ее. Ведь, вернувшись в Питер, он получает поручение от отца возглавить строительство этой дороги. Без малого 10 тысяч километров. Самая большая, самая протяженная железная дорога в мире. Нигде такой нет. Построена в рекордные сроки. За 16 лет была построена. Если бы тогда наследник цесаревич, взявшийся за это дело, а впоследствии Николай II, больше вообще ничего для страны не сделали, а только построили Транссиб. Это величайший трудовой подвиг во имя Отечества. Ну, достаточно сказать, что около 1000 мостов было построено. Среди них около 300 мостов сложной инженерной конструкции. 39 тоннелей прорублено в горах и сопках. Проложена телеграфная связь от Владивостока в Москву и Питер. И это связало всю страну. В войне 41-45 года нам, немцев, победить было бы очень трудно, если бы у нас не было такой снабжающей магистрали, которую созидал государь-император Николай II.
Как складывается из разных мест, стран, городов, поселков, карта России, так она может быть объединена различными периодами времени, веками, годами, днями, в картину истории одного государства. И когда это государство – страна, в которой ты живешь, которую любишь, то каждому человеку, я не сомневаюсь, когда-нибудь захочется разобраться, как же это было на самом деле. Об истории русско-японской войны мы не так много знаем. И готова ли была Россия в начале 20 века к таким серьезным испытаниям?
Что конкретно по поводу восточного региона? Там положение для нас было особенно трудным. потому что расстояние от центральных регионов грандиозное, до Владивостока 10 тысяч километров. Опять же, мы только что говорили о железных дорогах, да, охватить это быстро было невозможно. Поэтому сложилась к концу 19 века такая ситуация, когда у нас там военный контингент не больше 50 тысяч человек на весь Дальний Восток и на всю Восточную Сибирь. Это очень мало, это почти ничего. А в то же время у наших границ создаются мощные потенциальные противники. Например, Япония превращается уже к концу 19 века в серьезную такую военную силу. Геополитический центр такой даже, можно сказать. По крайней мере, с амбициями на это. Тут важную роль играет война Японии и Китая 1894-1895 года, когда японцы, уже тогда одержимые жаждой величия и захвата и выхода в Азию, развязывают войну против Китая и по итогу этой войны побеждают Китай, выходят на материк, занимают здесь часть территории и претендуют, в принципе, двигаться дальше. В Сибирь нашу, на Дальний Восток и так далее. И реально у них имелись на это шансы, потому что их там 500 тысяч человек высадилось, а у нас на весь этот регион там до 50. То есть грандиозная разница. И при том, что снабжение нашей группировки было крайне сложное, потому что нужно было на кораблях весь материк оплывать. Это сколько времени занимает. То есть реально над Сибирью и Дальним Востоком возникла угроза повторения условно судьбы Аляски, которая, в общем-то, и отдали, потому что это было невозможно удержать фактически. Но это отдельная история. Но дело в том, что действительно удержать Сибирь и Дальний Восток в этих условиях становилось труднейшей задачей. Едва ли возможно. При Николае II предпринимается огромное количество усилий по обеспечению безопасности региона. Встроится Транссибирская магистраль, увеличивается военный контингент, но все равно регион был проблемным. Потому что Японию поддерживала Англия, они создали мощнейший флот, ну и сухопутные силы вооруженные там продолжали наращивать свою мощь. То есть от Японии исходила очень серьезная угроза. Наше положение было предкризисным в условиях этой войны, поэтому война для нас, она не могла быть легкой, она и была трудной.
Музей Николая II, расположенный в центре Москвы, где Россия соединяется в некой точке, куда приходят поезда со всех направлений нашего государства российского, у площади трех вокзалов, как большой дом, в котором на стенах висят портреты его прежних обитателей. И под руководством хранителя этого музея, коллекционера, собравшего эту коллекцию в одно единое целое, можно поинтересоваться о судьбе каждого из представителей царской династии, увидеть вещи, связанные с этим человеком, как бы почувствовать историю вживую, но и стать ее непосредственным участником, потому что этот музей своими лекциями, встречами, своей правдой о том времени находит все больше и больше своих друзей, людей, искренне любящих свое отечество. Узнавая о том, с чем столкнулась Россия во время русско-японской войны, становится совершенно понятно, что России никогда не давали возможности идти своим путем. Ей всегда мешали. Может быть, поэтому она, несмотря ни на что, и оставалась всегда такой самобытной, зная, что у нее есть что защищать.
Тема русско-японской войны совершенно отдельная, она долгая и сложная. Но если коротко охарактеризовать, по крайней мере, главные факты, да, основные события этой войны, вопреки от моря расхожих мифов, происходят не на море, а на суше. Ведутся они в основном на территории современного Китая. Ну, порт Артур легендарный, он же именно на территории современного Китая. А что там происходило? Происходило то, что японцы высадили мощнейшую армию, но мы направили туда достаточное количество своих сухопутных сил, чтобы это сдержать. То есть японцы не прорываются на территорию, собственно, России. То есть они были остановлены у наших границ. В этих условиях в России происходит революция 1905 года. Одним из тяжелых кризисных моментов, связанных с этой революцией, было перекрытие Транссибирской магистрали, в целом подрыв работы железнодорожной системы. В этих условиях понятно, что снабжать армию невозможно. Это становится одним из факторов завершения войны в таком довольно размытом ключе.
То есть, получается, свои предали, свои не помогли?
Да это не свои, это была тоже вражеская работа, вся эта революция. Но да, она нашла какую-то почву каких-то адептов, но это тоже враги. Но в условиях этого удара, который был нанесен в тыл через это самое революционное движение, действительно вести войну на фронте было едва ли возможно. В этих условиях действительно война была закончена, была она закончена, можно сказать, нейтрально, потому что сверхдержавы японцы не стали, территорию Сибири они не получили, на Дальнем Востоке мы закрепились. То есть, по сути, эта война была для нас войной за право на Сибирь и Дальний Восток, по большому счету, глобально. Да, она не закончилась триумфально из-за революции, но в тех условиях то, что получили, уже стоит немало. Вот на эти акценты этой войны обычно не акцентируют, не уделяют им внимания, потому что оно требует очень большого контекста. Вот коротко пытаемся сказать, но это коротко невозможно сказать вообще никак, потому что если мы говорим коротко, это будет в любом случае серьезным ущербом для вот понимания этой картины. То есть это не была триумфальной войной, но это не было признаком разрухи, и тем более не было признаком якобы неэффективности царской системы. То есть это был вызов времени, это была война за право, станем ли мы такой сверхдержавой, да, которая одновременно соединяет Европу и Азию, удержим ли мы вообще Азию, ну и Дальний Восток в частности. Вот что это была за война. Закончив эту войну таким образом, как мы ее закончили, надо отметить, что Япония была ослаблена и уже не представляла больше для нас серьезной опасности, потому что у них после этой войны начался кризис. Они претендовали на наши территории, они претендовали на денежные вознаграждения, которых не получили, вот, и они впадают в состояние экономического кризиса. А мы продолжаем осваивать Сибирь и Дальний Восток, начинается рекордный прирост численности населения этих регионов. То есть, в целом, мы выиграли время. А вообще, в начале 20 века время для нас было главной величиной, потому что шли процессы такие, да, где у всех наших границ нависают тучи, но с каждым годом мы становимся сильнее, и эти тучи, по сути, рассеиваются, они для нас представляют все меньшую угрозу. Вот что это была за война. Это была война за то, чтобы закрепиться в Сибири, выиграть время для ее освоения. Время было выиграно, и развитие идет этого региона. Ну да, и больше, в принципе, для Японии тогда это был единственный шанс стать азиатской сверхдержавой. А они его упустили. По итогу русско-японской войны, между прочим.
Наверное, чтобы не зацикливаться на своей жизни, человеку просто необходимо иногда погружаться в историю других веков и осознавать, что все поколения людей переживали времена мирные и военные, времена расцвета и кризиса. В этом преодолении и развитии складывалась жизнь человека, его семьи, его народа. И историю России достаточно часто объединяли эпохальные события войн. Этот зал музея императора Николая II начинается с фотографии празднования столетия Отечественной войны 1812 года, когда на Бородинском поле по повелению государя Николая Александровича был создан музей в память о войне и победе над Наполеоном, когда гостям раздавались памятные подарки, и в том числе бокалы с изображением императора Александра I, который сказал: «Наполеон или я, он или я, вместе мы быть не можем». Цесаревич Алексей дарил эти бокалы на входе в музей, когда началась Первая мировая война, которая должна была завершиться для России так же триумфально, если бы не революция. Он вручал награды бойцам вместе с отцом прямо на передовой. И это невероятно укрепляло дух воинов. И к началу 1917 года Германия исчерпала все свои силы для наступления. Ее промышленность задыхалась от перегрузок военного времени. В стране был практически голод, а наши войска наступали на многих направлениях. Мы стояли в этом зале с Александром Васильевичем напротив одного экспоната, который объединил собою не одну войну. Этот экспонат, наверное, хотелось бы взять в руки каждому человеку. Столько километров российской земли прошла эта винтовка на плечах русского солдата.
Это знаменитая винтовка трехлинейка Мосина. До государя-императора Николая II ни один из императоров не озаботился о том, чтобы выпускать свою винтовку. Мы пользовались английскими, немецкими, швейцарскими винтовками, а своей не выпускали. И в 1894 году государь-император, поскольку он стрелял блестяще из всех видов оружия, да, он, значит, выбирает из множества предложенных вариантов, а предлагали ему там и английские какие-то там, и швейцарские винтовки с готовыми технологиями, что готовы были построить завод у нас здесь, в России. Он выбирает конструкцию никому на тот момент неизвестного тульского мастера Мосина. И конструкция настолько удачна оказывается, что, ну, впоследствии она и в русско-японской войне участвовала, понятно, и в Первой мировой. И в войне 41-45 года это будет главное стрелковое оружие советского солдата. Выпускалось вплоть до 1957 года. На складе их и сейчас полно. Что надо отметить, что эта винтовка вошла в книгу рекордов Гиннесса как самое многотиражное стрелковое оружие за всю историю человечества. Выпущено тиражом 56 миллионов экземпляров.
А это что?
Это штык.
Штык,
который
пристегивался. Да.
С этой винтовкой государь-император совершил знаменитый марш-бросок. Вот мы видим как раз здесь они с наследником царевичем. Это был, насколько я помню, октябрь месяц. Государь-император только-только получил форму рядового солдата, новую обновленную форму, и он решил ее испытать. Сделал марш-бросок с полным выкладом, то есть с полным обмундированием рядового солдата. 10 километров в одну сторону, 10 километров в другую. Это все в Ливане происходит. И по результатам внес изменения в эту самую форму там. Ну, достаточно сказать, чтобы на ремне был там не 3 дырочки, а 7, например, может, было разное количество навешивать там что-то. Сапоги более прочными подошвами были подшиты и так далее. Но тут много чего. Достаточно сказать, что вот эта фуражка, она солдата, она не имела так называемый потник. Когда человек потел, у него текло это все, да. А потник, он позволял хоть часть влаги оттуда впитывать. И он на солдатских фуражках, так же, как на офицерских, сделал вот это самое. Ну, там много чего.
Александр Васильевич рассказал замечательный случай, который произошел с одним из караульных солдат в Ливадийском парке после возвращения государя.
Да, там с одним эпизодом это связано. Что государь-император, возвращаясь из этого вот своего марш-броска, уже подходил к Ливадийскому дворцу рядышком, идет офицер ему навстречу, а государь покрыт пылью, весь был такой, ну, до 20 километров с полной выкладкой, да. И офицер подходит к нему: «Солдат, почему в таком виде? Доложите своему офицеру, что вам сделано замечание за ваш внешний вид». Государь взял под козырек. Когда же этот офицер понял, ну, потом, впоследствии ему сказали, кто это был, тот чуть не застрелился от страха. Но это была шутка такая, все. Потом многие вспоминали, именно смеясь над этим.
Я запомнила, что Александр Васильевич проводит совершенно уникальные экскурсии по этому музею, который наполнен не только теплом и величием дел тех людей, кому он посвящен, но и огромной любовью всех тех, кто этот музей создал и поддерживает. Вы видите не только вещи, которые держали в руках русские государи и государыни, но и те, которые были созданы их руками. Например, свадебный сервиз, что привезла с собой в качестве приданного датская принцесса Дагмар, русская императрица Мария Федоровна, супруга Александра III. Этот сервиз был украшен ее авторскими рисунками на фарфоре. Орнамент на бокал на коронацию Николая II разрабатывал сам царь. Потом, какие награды носил государь, какие знамена украшали наши полки и какими словами благодарил император своих воинов, мы продолжим рассказывать через несколько минут. Оставайтесь на волнах радио «Вера». Сегодня мы путешествуем по залам музея императора Николая II, расположенном в Москве, в Токмаковом переулке.
Места и люди. Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Каким воспоминанием отзовется в человеке фотография на стене? Очертания гор, раскрытые окна, белоснежные стены Ливадийского дворца. Приезжая в наши дни в места, связанные с последней царской семьей, как будто попадаешь в атмосферу благоуханной весны в парке, наполненном детскими голосами, прекрасными людьми, музыкой, свежим ветерком. Все как-то легко, радостно, несказанно красиво. Какую весну подарила эта семья России? Какую возможность возрождения в наши дни? Станет ли это таким же желанным нашему следующему поколению? Это чистота и простота общения, искренность и открытость, а за всем этим стойкость и мужество. Когда 11-летний мальчишка настойчиво просит отца взять его на передовую, и царь, отец, не сразу, но соглашается. И вместе с сыном проезжает по линии фронта, попадая в самые жаркие места, где через неделю будут идти кровопролитные сражения, вручая там награды героям. В то время как царица каждый день пешком отправляется в лазарет с дочерями и работает там ампутационной сестрой, присутствуя на самых сложных операциях, промывая раны, ухаживая за тяжело ранеными, сама при этом обладая слабым здоровьем. когда Россия залечит эти раны любовью к этим людям, которые всю свою жизнь положили на украшение нашей земли, создавая дороги, школы, музеи, больницы, благотворительные общества, храмы, только создавая и созидая добро, красоту, мир. До победной весны оставалось так немного. И тут это ставшее для них роковым февраль 17 года, когда и свои отвернулись, и подданные не встали на защиту. Лишь немногие остались верными, как и многие тысячи тысяч героев, сложивших свои головы за веру, царя и отечество на этой Первой мировой войне. В Москве есть замечательный музей императора Николая II. В нем собрана уникальная коллекция предметов, связанных с последней царской семьей, с домом Романовых, трудами коллекционера, реставратора, искусствоведа Александра Васильевича Ремжина. Как год за годом эта коллекция обогащается новыми поступлениями. Об этом рассказала президент фонда императора Николая II Анна Александровна Садреева.
Музей, собственно, это проект фонда императора Николая II. Находится наш музей в центре Москвы, между Курской и Бауманской. Находится он в уютнейшей усадьбе 18 века. Даже побывать в самой этой усадьбе для людей бывает очень таким приятным моментом. Собственно, под музей отведено одно здание из всей этой усадьбы. Это главный дом. Музей наш представлен в 8 экспозиционных залах. У нас несколько тысяч экспонатов представлено, и не все еще мы выставляем. Музей наш, как я говорю, живой. У нас постоянно происходят какие-то ротации. Какие-то экспонаты мы переставляем, выстраивая более логическую историческую цепочку для нашего экскурсионного рассказа. Потом, вы знаете, вот чудеса тоже происходят в том, что люди, когда узнают, чем мы занимаемся, они приходят и приносят какие-то вещи, которые им достались от их предков. Это так удивительно, когда вот приходит бабушка, и она нам недавно пару месяцев назад принесла платок, который был изготовлен к 300-летию дома Романовых с портретом Михаила Федоровича. Это были такие серийные платки изготовлены, то есть это были подарки, которые раздавались вот на 300-летие дома Романовых. И вот ее там бабушка, прабабушка все это хранили, сохранили. И, конечно, очень важно нам всем понимать, как рисковали те люди, которые сохранили все эти предметы, которые находятся у нас в музее, которые нам приносят. Это просто подвиг народный. Потому что, конечно, я думаю, что многие слушатели понимают, что даже за хранение там какое-нибудь изображение царского могли человека подвергнуть репрессии. Мы не могли, а подвергали действительно и расстреливали. И это исторические факты. Вот за сохранение памяти о царском времени, о государе. Тем не менее, для людей это было настолько дорого и свято, что они все это хранили. И вот потихоньку какие-то предметы приходят и к нам.
Главное, что лежит в основе этого музея, это чудо встречи каждого человека с личностью императора Николая II. Желание откликнуться на эту посланную Господом встречу своими делами. Александр Васильевич откликнулся этой потрясающей коллекции. Но и каждый человек, который переступает порог этого замечательного дома в Токмаковом переулке, откликается своим особым подарком.
Здесь же вы видите конный скульптурный портрет императора Николая II, с которым связаны, можно сказать, чудеса тут у нас происходившие в музее. То есть когда-то за большие деньги была приобретена только часть этой скульптуры, сама фигура императора Николая II, восседавшего в седле. Вот, к сожалению, лошадки не было. Но поскольку качество скульптуры работ потрясающее, я просто не мог выпустить его из рук, я обрел его. И первым делом, конечно, искал, где найти лошадку такую, чтобы можно было ее скопировать. Но 5 лет поисков привели к тому, с помощью, кстати, крупнейших специалистов в области кабинетной скульптуры, что мы поняли, что, возможно, она вообще в единственном экземпляре изготовлена. Никто, ни один музейщик, никто из коллекционеров ничего подобного никогда не видел. Может быть, что это был какой-то индивидуальный заказ, и фигуру царя вот одну. Хотя могло быть, что ее и уничтожали. И уничтожили настолько, что это вот последний оставшийся экземпляр.
Александр Васильевич вспоминал, как в один прекрасный день в музей пришел один человек.
«Вы знаете, — говорит он, — я только что посмотрел, значит, экспозицию вашего музея, мне очень все понравилось. Я хочу сделать вам подарок вашему музею. Хочу подарить вам бюст императора Николая II». Я говорю, ну, хорошо. Старый бюст, революционный? Да нет, это бюст современный. И я так холодно говорю: вы знаете, ну, раз современно, не надо. Да. Вот хоть посмотрите, говорит он. И он на телефоне показывает мне, значит, бюст императора. Я смотрю, о, я говорю, а это копия, наверное, с Дорученко. И он так обижен: да ну что, копия? Нет, это я сам изваял. Я народный художник, да. Моя фамилия Головачев, то есть, да. И я вот создал этот бюст. Ну, то несите, какой хороший бюст. Вот он у нас стоит там на первом этаже, в первом зале. Ну, вот у вас, смотрю, на столе стоит вот эта скульптура. Где лошадка-то? Да. Я говорю, да нет, лошадку мы не нашли. Да, все. Александр Васильевич, а давайте я попробую вам слепить такую лошадку. Ну, я говорю, ну, давайте, да, раз вот такой подарок, там все. Я ему отдаю эту скульптуру. Через 10 дней звонок. Александр Васильевич, приезжайте, смотрите. Приезжаю, а у него все там в этом месте, все в лошадях. Всевозможные рыцари, там, наши богатыри, там, всевозможные сказочные герои. Ну, в общем, лошадки – это прям вот его такая тема. И посередине стоит скульптурный станок, где вот наш государь уже восседает на коне. Я как увидел, обомлел. Ну, посмотрите, какая работа. Потрясающе. У меня никаких даже замечаний никаких не было. Говорит, ну, давайте там приезжать через 10 дней, я вам его в бронзе отолью. Через 10 дней он мне звонит и говорит: ну вот, давайте, приезжайте, забирайте. А я еду с такими мыслями. Еду и думаю, народный художник, да, индивидуальный заказ такой. Сейчас выкатит такую мне сумму, что там, да. Приезжаю, смотрю в бронзе вот это вот все чудо. Все мне классно нравится. А у самого такая мысль: ну сейчас будет приговор, да. Александр Васильевич, а стоимость бронзы вы могли бы оплатить? И он какие-то там копейки называет там все. Я говорю, ну, конечно, ну вот, пожалуйста, забирайте. Ну, разве не чудо?
Александр Васильевич поделился, что каждый экспонат попадает в музей как будто случайно. Но если внимательно присмотреться, то за этим стоит особая, указывающая подсказка. Как будто шаг за шагом музей становится сам по себе каким-то цельным феноменом культуры. Царские предметы, оказавшиеся в руках людей, преданных своему царю, своей родине, православной вере, соединяются в особый фонд во славу Отечества. Например, в прошлом году это был год 200-летия со дня рождения императрицы Марии Александровны, супруги Александра II. В музее обрели ее записную книжку.
За истекший год около 100 экспонатов новых появилось. Я как-то обратил больше внимания на стекло, например. У нас появились 3 графина с императорской яхты «Штандарт». Это все пока в запасниках, все ждет своего часа, когда мы это все выставим, да. Ну и вот у нас там внизу, в первом этаже, записочница государыни императрицы Марии Александровны, супруги императора Александра II. Из слоновой кости, тончайшая работа, украшенная 2 портретами в технике эгломизе. Это живопись на стекле. Просто космической красоты вещи. И сохранил стело, то есть вот карандашик, которым императрица писала эти записки.
Интересно, что каждому человеку в этом музее запоминается тот или иной зал, становится ближе та или иная экспозиция. В этот раз, придя в музей императора Николая II, просила Александра Васильевича сразу подняться наверх, в зал, посвященный войне. Все дело в том, что в этом году вышла книга Андрея Анатольевича Борисюка «Забытая война. Россия в 1914-18 годы. Цифры, факты, подвиги героев». И прочитав эту книгу, мне очень захотелось, чтобы ее внимательно прочитало как можно больше людей. Не только потому, что в ней собраны сведения в такой лаконичной, ясной форме, излагающей главные события этой войны, с опорой на документы, реальные цифры и данные той эпохи, но и потому, что в ней представлено огромное число историй подвигов многих людей, отдавших свои жизни за землю русскую. Думая о войне, мы редко узнаем, как на самом деле обстоят дела на фронте. Этой правды мы не знаем. А здесь, в журналах боевых действий, написанных людьми, обладавшими достоверными сведениями, словом, чувством меры, трезвостью, без фальши, можно как будто представить, как это было. Мне посчастливилось встретиться с автором этой книги, кандидатом исторических наук, научным сотрудником Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета Андреем Анатольевичем Борисюком. И мне захотелось спросить его о том, готова ли была Россия к этой войне. Ведь, наверное, уроки русско-японской войны не прошли для нее даром.
Русская армия – это часть страны, часть государства. Поэтому разговор лучше начать о том, что представляло собой вообще в целом государство в этот период истории, в начале 20 века. И вот тут надо отметить, что вопреки расхожим мифам, а Россия была развитой, технологичной страной, развивающейся стремительными темпами. Это отражалось и на состоянии нашей армии. Непосредственно в годы правления императора Николая II Россия занимает первое место в мире по военному бюджету. То есть наша армия получала самое большое в мире финансирование. А это сказывается и на ее численности. У нас была армия мирного времени 1,4 миллиона человек. Это самая большая, самая многочисленная армия в мире. Это сказывалось и на ее вооружении. Русская императорская армия, опять же, вопреки расхожим мифам, была снабжена самыми передовыми образцами вооружения, которые существовали только в мире. Основное оружие пехоты нашей армии – это знаменитая винтовка Мосина. Винтовка, которая потом пройдет две мировые войны. Отчасти она будет использоваться и в отдельных локальных конфликтах конца 20 века. То есть это современное, надежное для своего времени передовое оружие. По запасу винтовок Россия занимает первое место в мире в начале 20 века. То есть винтовка Мосина – это не просто отличное оружие, это самая массовая винтовка из существовавших тогда в мире. И вот эта русская винтовка, которая была создана еще в конце эпохи императора Александра III, но массовое ее производство и модернизация – происходит именно в эпоху императора Николая II. А русская армия получает тогда на вооружение в том числе и первые образцы автоматического стрелкового оружия. Это легендарные пулеметы «Максим». Это тоже оружие двух мировых войн. Оно будет активно использоваться и в Первой мировой, и в Великой Отечественной войне.
Вспоминая обо всех видах вооружения российской императорской армии накануне Первой мировой войны, Андрей Анатольевич рассказал о наших успехах в производстве нового вида артиллерийских орудий, современному тому времени образца гаубиц 76-го калибра, который будет широко применяться и в годы Великой Отечественной войны, а также о наших успехах и лидерстве в производстве и оснащении первых российских самолетов.
Помимо базовых образцов вооружения, как стрелковое оружие, артиллерия, на вооружение русской армии поступают передовые образцы оружия и военной техники, поступают первые самолеты. Больше того, к началу Первой мировой войны Россия обладает самым большим запасом самолетов в мире. Первым вооруженным самолетом становится бомбардировщик «Илья Муромец». Это, во-первых, первый в мире серийный тяжелый бомбардировщик вообще. И, кроме того, это вообще первый вооруженный самолет в мире. То есть, еще раз, да, если самолеты создавались в основном для разведки, то в России создается полноценная боевая единица, способная вести воздушный бой, потому что там устанавливались пулеметы для ведения воздушного боя, и способную атаковать землю, да, то есть воздух-поверхность, условно, технология. То есть, мы опять, вот обращаясь к этим фактам, открываем для себя Россию той эпохи, как современную, развитую, передовую страну, что, конечно же, противоречит, ну, наверное, всем существующим мифам, которые вот создавались после революции, и которые до сих пор в той или иной степени тиражируются.
Особенно интересными страницами книги «Забытая война» для меня стали успехи российского флота и минное заграждение в Финском заливе и на Черном море, и умелое командование эскадрами наших адмиралов. Все это вызывает только гордость за русский императорский флот. Описание сражений в первый год войны на суше изобилует и трогательным, и трагическим повествованием, как командование русской императорской армии показывало чудеса геройства. Мы читаем в книге. «Почти целиком погиб на территории Восточной Пруссии 29-й пехотный Черниговский полк. Журнал боевых действий этого полка содержит драматический эпизод гибели его командира. Полковник Александр Павлович Алексеев лично находился на передовой. Незадолго до гибели он был ранен, но, несмотря на ранение, продолжал командование. Его перевязал уже раненый двумя пулями, не оставивший строя знаменщик. Бой продолжился. После того, как полк потерял почти 3/4 личного состава, командир полка взял у знаменщика раненого 3 пулями в грудь, а 4-й в руку, знамя, поднялся и со словами «Вперед, ребята! За мной! Ура!» хотел броситься вперед, но пал, сраженный пулей. В полном составе погиб 144-й пехотный Каширский полк. Чтобы отвлечь противника, полк бросился в безнадежную атаку на многократно превосходящего противника. Полк погиб в полном составе под руководством своего доблестного командира, полковника Бориса Всеволодовича Каховского. Здесь также погиб командир бригады, в которую входил полк, генерал-майор Андрей Андреевич Калюжный. Эти высокопоставленные офицеры шли на верную гибель, но тем самым облегчали положение соседних частей. И баланс сил в пользу России был выигран. Неудивительно, что государь-император, главнокомандующий русской императорской армии Николай II, не стеснялся носить чин полковника. Он знал, какие офицеры присягали ему на верность. Музей Николая II Александр Васильевич Ремжин показал солдатскую книжку царя.
все наши императоры были приписаны к тем или иным полкам. К 16-му стрелковому полку был приписан государь-император Николай II. И вот у нас здесь выписка из солдатской книжки, где он ее заполняет своей рукой. И есть такой пункт: на каких правах? Он в скобках пишет: никаких, до гробовой доски. Да, в своей армии он был полковник, но он не считал нужным присваивать, его может себе любое звание, хоть генералиссимуса присвоить, но он считал, что он дослужился до полковника. Ну и быть главнее званием своего отца, а государь-император Александр III был генерал-майором, да, быть выше своего отца он не считал нужным.
Александр Васильевич показал представленную в музее любимую колодку орденов государя Николая II.
У государя-императора было 56 орденов. Все их одновременно он никогда не носил, но особенно дорожил вот этой колодкой орденов. Здесь справа мы видим орден Иисуса Христа, который во время путешествия на восток в 1891 году ему вручила Ольга Константиновна Романова, которая в то время правила Грецией. Вот такой высший греческий орден, золотой, с эмалью. Следующий, тоже золотой, с эмалью. Он у него был в двух степенях. Первой степени чисто серебряный, а второй вот такой вот золотой, с эмалью. Это орден Денеброга. Главный орден Дании. Ведь он же был принц датский. Полагался этот орден. Дальше. На красной ленте это памятная медаль отца на смерть императора Александра III. На голубой ленте его собственная коронационная медаль, который он скромно носил своим портретом к мундиру. И, наконец, вот эти два ордена. Дело в том, что, получая звание наследника цесаревича, цесаревич получает все награды империи, за исключением двух орденов – святого Владимира и святого Георгия. Их надо еще заслужить. За 25 лет безупречной офицерской службы государь-император получает Владимира четвертой степени. Вот этот вот красный крест. И с гордостью, вот на этих фотографиях вы видите, он носит его. За 25 лет безупречной офицерской, ну, у него отчет был с рождения, потому что его приписали к полкам с самого начала. И уже став верховным главнокомандующим, он получает Георгий четвертой степени за совокупность военных заслуг. А их было море просто, да.
Подвиг императора, переломивший ход войны в пользу России, связан с тем, что государь Николай II возложил на себя командование русской армией. Трудно представить, что пережил потом этот человек, взявший на себя ответственность не только за армию, но и за страну в целом, подготовивший русскую армию к победе и отстраненный от управления и армией, и страной. Но то, что было им сделано, не смогли перечеркнуть ни революция, ни Брестский мир. Даже союзники, подписавшие с Германией договор в Версале, вынудили ее отказаться от того, что она присвоила себе победу над Россией. Победы не было. Германия готовилась к капитуляции. Больше продолжать войну она не могла. Даже если бы Россия перестала наступать, Германия задохнулась бы в чаду своих античеловеческих методов ведения войны, доведя свою страну до отчаяния. Германия начала впервые в мире использовать газовое оружие и просто душила наши войска. Андрей Анатольевич в своей книге приводит хронику подобных боев. В ночь 23 на 24 июня 1915 года около часу противник открыл ураганный огонь. Как по окопам, так и по резервам. И начал атаку газами по всему фронту полка. Газ противником был выпускаем не только из его окопов при помощи особых приспособлений, но и из особых бомб, которые противник метал из своих окопов и которые, падая, не рвались, а лишь шипели, выпуская, по-видимому, удушливый газ. Таким образом, получилась двойная струя из удушливых газов, заполнивших быстро наши окопы, что некоторые стрелки не успевали одеть респираторы и маски, как уже подверглись отравлению. Защитники окопов таяли, и в скором времени остались в ротах по несколько человек, которые, бегая от бойниц к бойницам, продолжали стрелять, чтобы показать противнику, что окопы заняты, что защитники еще есть и готовы встретить врага. Полк, вернее, остатки полка продолжали держаться в окопах до тех пор, пока не кончилась атака. Отчетные материалы об этом бою, отправленные лично императрицей, набла шефом 21-го сибирского полка, свидетельствуют. Несмотря на страшные страдания и на огромные потери, доблестные стрелки 21-го полка исполнили свой долг до конца, пересиливая мучения, полузадушенные люди поднимались, прицеливались, стреляли и падали, с тем, чтобы через некоторое время, едва собравшись силами, вновь подняться и стрелять в противника, дабы показать ему бесцельность варварских приемов войны. Я спросила Андрея Анатольевича, известно ли, как вел себя государь на фронте.
Известно, да. Когда он принимает на себя командование, он переезжает из царского села в Ставку. Он живет в Ставке, он живет в штабе. К нему туда приезжают на доклады и министры. То есть, действительно, он погружается полностью в военную обстановку. Он участвует в разработке военных операций. Он сливается с армией. То есть степень его вовлечения была грандиозной. Помимо участия в штабной работе, он выезжал непосредственно на линию фронта. Эти выезды вдохновляли солдат и показывали, что если сам император верит в победу, то есть во что верить. Все это действительно оказывало вдохновляющую роль. То есть, да, император демонстрирует глубокое вовлечение. И с наследником выезжает на фронт, подвергая и жизнь свою, и жизнь наследника опасности. Но, тем не менее, он верил в русскую армию, верил в победу. Итак, в кризисный момент, к концу лета 1915 года, когда не все генералы выдержали проверку начавшимися испытаниями, сам император не терял веру в победу, не терял веру в свою армию, отлично понимал положение и на фронте, и в тылу. В этих условиях он берет на себя должность главнокомандующего, перебирается в Ставку, устанавливает личный контроль над многими сферами управления армией. Таким образом, он взял на себя ответственность, не испугавшись этого, и проявил себя профессионалом. Русская армия под его командованием действует блистательно. То есть, если и раньше эффективность действий нашей армии была налицо, то теперь это просто золотые страницы славы русской императорской армии. В конце 1915 года в войне состоялся стратегический перелом, а в начале 1916 года, весной 1916 года, мы перехватываем стратегическую инициативу и начинаем вот эти крупномасштабные наступательные операции.
Как же мало мы знаем об этой войне. В музее Николая II проходила презентация книги «Забытая война» Андрея Анатольевича Борисюка. И в Реким постом проходил ряд интересных мероприятий, связанных с темой Первой мировой войны и русско-японской войны, о которых рассказала Анна Александровна Садриева.
Следующим событием, которое связано с военной тематикой, которую мы организовали, это мероприятие целое, да, которое называется «Страницы славы русской армии в годы Первой мировой войны». Это мероприятие включило в себя лекцию Андрея Анатольевича Борисюка, а также участие клуба исторических реконструкторов Александра. Они представят интерактивную выставку. Ну, во-первых, они, конечно, сами приехали в форме Первой мировой войны военных, представили оружие, предметы, так или иначе связанные с Первой мировой войной, там фляжки, застежки, то, что удалось найти, сохранить и так далее. Это, конечно, такая живая история, она всегда привлекает людей от мала до велика, и школьников, и студентов, и людей пожилого возраста. Такое погружение в живую историю, оно ни с чем не сравнимо.
Отдельного внимания в истории Первой мировой войны заслуживают подвиги полковых священников. Одним из героев войны становится иеромонах Амвросий Матвеев, полковой священник 3-го гренадерского Перновского полка. 24 июня, когда полк попал в критическое положение, понес тяжелейшие потери. Героический иеромонах лично встал с крестом в руках во главе наступающих войск. Атака увенчалась успехом, но сам иеромонах пал смертью храбрых. Посмертно он был удостоен офицерского ордена Георгия Победоносца 4-й степени. Одна из трогательных историй боев 15-го года – история сестры Милосердия Риммы Михайловны Ивановой. В начале войны она поступила на службу в один из тыловых госпиталей, а в 15-м году под видом мальчика отправилась в действующую армию. Когда ее происхождение выяснилось, рядовой Иван Иванов снова отправился в госпиталь, но уже на фронте. В начале сентября, когда противник прорывался во фланг нашего белорусского участка фронта, в один из критических моментов сражения медсестра оказалась в 10-й роте 105-го полка. Лишившись командования, рота пришла в замешательство. Тогда Римма Иванова сама встала во главе солдат и подняла роту в атаку. Горстка героев во главе с сестрой Милосердия сокрушила врага. Атака увенчалась успехом, но Римма Михайловна была смертельно ранена. Перед смертью она перекрестила солдат и сказала свои последние слова: «Боже, спаси Россию!» Посмертно, по воле императора и вопреки всем существующим формальностям, она была награждена офицерским орденом Георгия Победоносца 4-й степени. Эту книгу можно читать как священную. Она и была, эта война, священной. Призывные пункты были переполнены добровольцами. Честь защищать Святую Русь была выше всех земных почестей. когда в один из первых месяцев войны был смертельно ранен сын великого князя Константина Константиновича, великий князь Олег Константинович, он сказал: «Я так счастлив, это нужно было, это поднимет дух, в войсках произведет хорошее впечатление, когда узнают, что пролита кровь царского дома». Я спросила Андрея Анатольевича о том, какие цели он ставил перед собой, работая над книгами, посвященными эпохе императора Николая II.
Цель этой книги – это открыть доступ к образу исторической России. В целом, как и предыдущие книги, которые посвящены в целом эпохе России начала XX века, я преследовал цель создать этот живой образ того, как выглядела историческая Россия. Образ, который позволяет увидеть, что история успеха нашей страны начинается не после революции, а революция как раз была, в общем-то, бедой, она принесла только вред. Но цель состояла в том, чтобы увидеть историю величия нашей страны, открыть для себя историческую Россию. И эта книга, посвященная войне, является одним из шагов именно в этом направлении.
Наверное, создавая этот музей, Александр Васильевич и Анна Александровна и многие-многие люди, которые присоединились к участию в этом замечательном фонде императора Николая II, и не предполагали, какой масштаб деятельности открывается перед ними. Этот музей как будто распахивает дверь в огромный мир Святой Руси, на карте которой, как на иконе всех святых земли русской, и маршруты царских путешествий, и городов, построенных в их честь. Например, созданный город Романов на Мурмане. Город Мурманск, где родился Северный флот в годы Первой мировой войны. И царские резиденции, и царские монастыри, и поистине царские месторождения, и гигантские стройки, синие реки, и высокие горы. И это не сказка. Это наша история, такая богатая и самобытная. История России, которую приказали забыть. Только находятся люди, которым это становится нужно, и зажигаются эти огоньки памяти от сердца к сердцу, от свечи к свече, чтобы помнили, чтобы молились, чтобы крепла эта наша народная память, которая делает нас сильными, народом-богоносцем, хранителем православия, любящим и благодарным Богу за эту землю и за этих людей, которых даровал нам Господь как пример и идеал мужества, любви и благородства. Святые царственные страстотерпцы, молите Бога о нас.
Да, вы знаете, на самом деле это удивительный такой какой-то поток, в который попадаешь, и он тебя несет. Здесь и обратная связь, она практически ежедневная. То есть, когда люди погружаются в нашу историю, узнают ее, открывают для себя такой, как она была, это, наверное, возвращение к нашему национальному самосознанию. Мы начинаем понимать, кто мы на самом деле, и те факты, которые от нас много лет скрывали, они становятся очевидными, и у людей появляется какая-то полнота бытия. И это даже не гордость за себя, там, за каких-то своих предков. Это вот достоинство человека обретает, когда он понимает, откуда он, кто были его предки и что на самом деле сделали с нами в 17-м году. И, в общем, слава Богу, люди откликаются и сердцем, и делом на все, что мы делаем. Ну, конечно, очень чувствуется помощь Святой Царской Семьи во всем этом, потому что обычными человеческими силами все, что здесь происходит в музее, ну, невозможно было бы, однозначно совершенно, потому что чудеса происходят очень часто, и, ну, именно вот, да, молитвами святого нашего царя-мученика Николая II, членов его семьи, они удивительные, да.
Места и люди.